Глава 29. Вещий сон. Выходит, то ли мистер Крауч напал на Виктора, то ли кто-то напал на них обоих, а Виктор не видел кто. Гермиона потерла лоб.
«Ну, конечно, Крауч. Кто же еще?» — сказал Рон. «Напал и улизнул. А когда Гарри вернулся с Дамблдором, его уж и след простыл».
«Ну нет», — Гарри покачал головой. Он на ногах еле стоял. Куда ему было трансгрессировать? «Какие вы оба бестолковые! Я вам 100 раз говорила, нельзя в Хогвартсе трансгрессировать!»
«Ну ладно, а если так? Крам напал на Крауча?» «Постойте, дайте доскажу!» «А себя оглушил заклинанием!» — предложил Рон, радуясь собственной догадке.
«Ага, а мистер Крауч после испарился!» — ухмыльнулась Гермиона.
«Ах да!» — сник Рон и почесал в затылке. Занимался рассвет. Гарри, Рон и Гермиона поднялись рано и пришли в советник отослать весточку Сириусу. Сова с запиской улетела, друзья встали у окна и глядели на подернутые туманом окрестности школы. Они за полночь просидели в гостиной, все спорили о мистере Крауче, не выспались, и у всех троих были мешки под глазами и бледные лица.
«Повтори еще раз, Гарри», — попросила Гермиона. «Что именно сказал мистер Крауч?»
«Ну сколько можно?» «Ну, он был какой-то сам не свой. Хотел о чем-то предупредить Дамблдора. Вроде сказал, что Берта Джоркинс умерла, и все повторял, что это его вина. И что-то там еще про сына».
«Хорошо, хоть сам сознался», — фыркнула Гермиона.
«Он был точно не в своем уме. То с женой и сыном разговаривал, будто они живые, то отдавал распоряжение Перси». «А что он там говорил, а сам знаешь ком?» — боязливо спросил Рон.
«Ну, что он набирается сил?»
— неохотно ответил Гарри. Друзья немного помолчали, и Рон, деланно уверенным голосом, сказал.
«Ты думаешь, он не в своем уме? Ну, так значит, он просто бредил».
«Нет уж, о Волан-де-Морте-то он говорил, как здоровый человек». Рон, услыхав имя темного лорда, нахмурился, но Гарри сделал вид, будто не заметил. Говорить ему было трудно, но он понимал, где он и чего хочет, и все твердил, что хочет видеть Дамблдора. Гарри отвернулся от окна и поглядел на насесты под потолком. Совы возвращались с ночной охоты, то и дело новая сова влетала в окно с мышью в клюве, и насесты понемногу заполнялись.
«Если бы не снег, — вздохнул Гарри, — может, мы бы поспели вовремя. Директор занят, Поттер. Что за вздор вы несете, Поттер?»
— передразнил он учителя. — Всегда он так.
Нет, чтобы просто дать пройти.
— Может, он хотел тебя задержать? — сказал Рон.
— А может... — Постой. Как по-твоему? Скоро он мог бы добраться до леса. Мог он вас с Дамблдором опередить?
— Ну, разве что летучей мышью обернулся.
— Может, и мышью. Кто его знает? — пожал плечами Рон.
— Надо спросить профессора Грюма, нашел ли он мистера Крауча? — сказала Гермиона.
«С моей картой нашел бы», — ответил Гарри.
«Если только Крауч не ушел слишком далеко», — заметил Рон. «На карте-то только замок с окрестностями».
«Тихо!»
— Гермиона приложила палец к губам. На лестнице послышались шаги. Судя по голосам, шли двое и о чем-то спорили.
«Это называется шантаж, и нас за это по головке не погладят. А мне надоело быть вежливым и честным, и ты плюнь на честность. Плюнул же он!» Подумай только, что было бы, если бы в Министерстве магии прознали о его делишках? Уж этого-то он не захотел бы. Все равно, разговоры разговорами, а письмо — это шантаж. Вот погоди, раскошелится он, и поглядим тогда, станешь ты жаловаться или нет.
Дверь советника распахнулась, и на пороге, увидев Гарри, Рона и Гермиону, замерли Фред и Джордж.
— Вы что тут делаете?
— разом воскликнули Рон и Фред.
— Пришли отправить письмо.
Дружно ответили Гарри и Джордж.
«Так рано?»
— вместе подняли брови Гермиона и Фред. Фред улыбнулся.
«Ладно», — сказал он, — «мы не спрашиваем, что вы тут делаете, а вы не спрашивайте нас. Идет?»
В руке он держал запечатанный конверт. Гарри поглядел на адрес, но Фред не то случайно, не то нарочно прикрыл его рукой.
«Не смеем вас задерживать!»
Фред с ироничным видом поклонился и указал на дверь. Рон не тронулся с места.
«Кого это вы вздумали шантажировать?» — спросил он.
Ухмылка сошла с губ Фреда. А Джордж, напротив, глянул на Рона и улыбнулся. «Какой шантаж? Мы просто шутили», — как бы невзначай сказал он.
«Да неужели?»
Фред с Джорджем переглянулись.
«Я тебя предупреждал, Рон. Не суй нос не в свое дело, а то как бы тебе его не оторвали.
Какое твое... А такое?
Шантаж не игра. Джордж прав. У вас могут быть большие неприятности. Я ж тебе сказал, что мы шутили», — сказал Джордж, подошел к Фреду, взял у него из рук письмо и стал привязывать его к ноге ближайшей совы.
«Ты, Рон, прям как наш братец Перси. Продолжай в том же духе и тоже станешь старостой».
«Еще чего?» — вскипел Рон.
Джордж поднес сову с письмом к окну и выпустил. Сова улетела, а он повернулся к Рону и улыбнулся.
«Ну а раз так, то перестань всех учить. Счастливо оставаться».
И они с Фредом ушли. Гарри, Рон и Гермиона переглянулись.
«Что, если они все знают?» — прошептала Гермиона. «О Крауче и обо всем остальном?»
«Нет», — возразил Гарри. «Будь это что-нибудь важное, они бы кому-нибудь рассказали. Они бы рассказали Дамблдору». Рона эти слова не успокоили. Он все равно тревожно покусывал губу.
«Ты что, Рон, не согласен?» — спросила его Гермиона.
«Может, рассказали бы. А может, и нет», — ответил Рон.
«Они теперь только о деньгах и думают. Я это заметил, когда шатался с ними, пока мы, ну,
не разговаривали», — подсказал Гарри.
«Но все-таки деньги деньгами, а шантаж...
Они бредят собственной лавкой шуточных товаров. Я раньше думал, что они это только так, позлить маму, а оказалось, нет. Учиться им еще только год. Вот они и думают, что делать дальше. Папа помочь им не может, а на магазин нужно золото».
Настала очередь Гермионе проявить беспокойство. «Нужно-то нужно. Но не станут же они из-за этого нарушать закон, ведь не станут?»
«Не станут? Ну уж не знаю», — усмехнулся Рон. «До сих пор поймальчиками они не были».
«Так-то оно так. Только закон — не глупые школьные правила». Гермиона не на шутку испугалась. «За шантаж чисткой пробирок не отделаешься. По-моему, тебе лучше рассказать обо всем Перси».
«Рехнулся ты, что ли? Сказать Перси? Он еще чего доброго возьмет, да и сдаст их министерству, как Крауч своего сына».
Рон поглядел на окно, через которое вылетела сова с письмом Фреда и Джорджа.
«Нет уж. Пойдемте-ка лучше завтракать».
Друзья вышли из советника и стали спускаться по винтовой лестнице.
«Ну что, пойдем к профессору Грюму? Или, может, еще рано?» — спросила Гермиона.
«Рановато», — ответил Гарри.
«В такую рань он, пожалуй, решит спросоне, что мы его прикончить хотим, и, недолго думая, через дверь нас и поджарит. Лучше подождем до перемены».
Редкая история магии тянулась так долго, как на этот раз. Гарри то и дело поглядывал на часы Рона. Свои он выкинул. Но Роновые шли что-то уж очень медленно, и Гарри решил, что они тоже сломались. Все трое от усталости готовы были уснуть, хотя бы тут же, на парте. Даже Гермиона, и та отбросила перо, подперла голову рукой и мутными глазами глядела на учителя Бинса. В конце концов прозвенел звонок, и друзья поспешили в класс защиты от темных искусств. Учитель Грюм как раз выходил из класса. Похоже было, что он и сам очень устал. Его человеческий глаз готов был сомкнуться, и от этого лицо Грюма казалось кривее обычного.
«Здравствуйте, мистер Грюм!» —
крикнул Гарри, пробираясь сквозь толпу учеников.
«Здравствуй, Поттер!» —
ответил своим скрипучим голосом Грюм. Волшебный глаз учителя защиты от темных искусств устремился на спешивших куда-то робких первокурсников, повернулся зрачком внутрь головы, проводил их за угол. Потом вернулся на место, и Грюм сказал:
«Заходите».
Он пропустил Гарри, Рона и Гермиону вперед, вошел сам и закрыл дверь.
«Вы нашли мистера Крауча?» —
начал Гарри без обиняков.
«Нет», —
ответил Грюм, дохромал до учительского стола, сел, вытянул, крякнув свою деревянную ногу, и достал фляжку.
«А по карте вы искали?» — спросил Гарри.
«А как же?» —
Грюм отхлебнул из фляжки.
«Вызвал ее прямо в лес из моего кабинета, как ты вызвал метло. Да только Крауча на карте не было».
«Значит, он все-таки трансгрессировал», — сказал Рон.
«Да нельзя же, Рон, трансгрессировать в окрестностях замка!»
Гермиона сверкнула глазами.
«Мистер Грюм, а есть другие способы исчезнуть отсюда?»
Волшебный глаз уставился на Гермиону и задергался.
«Подумай на досуге о карьере мракоборца, Грейнджер. Мозги у тебя на месте.
Гермиона зарделась от смущения и удовольствия. «Невидим он тоже не был», — сказал Гарри. «Карта все равно бы показала. Выходит, он все еще где-то здесь. Вопрос только, самому ему это удалось? Или ему кто-то помог?» — заметила Гермиона.
«Может, кто и помог. Взял, да затащил его на метлу и улетел себе преспокойно», — сказал Рон и с надеждой взглянул на Грюма. Ему хотелось услышать, что и у него есть задатки мракоборца.
«Могли его и украсть, пожалуй», — согласился Грюм.
«Может, он в Хоксмиде, как по-вашему?» — спросил Рон.
«Кто его знает?» — Грюм покачал головой. «В Хогвартсе его нет».
Учитель широко зевнул, шрамы на его лице вытянулись, а зубов в кривом рте оказалось очень мало.
«Дамблдор сказал, вы сыщиками себя воображаете. Бросьте! Краучу все равно не поможете. Дамблдор сообщил в министерство, и его будут искать. А ты, Поттер, готовься-ка лучше к третьему испытанию».
«К испытанию? Ах, да!»
Гарри и думать забыл про лабиринт с тех пор, как был там прошлым вечером с Крамом.
«О нем-то тебе и надо теперь думать», — сказал Грюм
и почесал свой покрытый шрамами небритый подбородок.
«Дамблдор говорит, тебе такие штуки не впервой. Вроде как ты на первом курсе добрался-таки до философского камня. Хоть было там, где споткнуться».
«Мы ему помогали», — вставил Рон. «Я и Гермиона».
Грюм улыбнулся.
«Ну так помогите ему и на этот раз. И я свою шляпу съем, если он проиграет. А пока, Поттер, гляди в оба. В оба гляди!»
Учитель погрозил пальцем, глотнул побольше из фляжки, и его волшебный глаз повернулся в сторону окна. В окно был виден верхний парус дурмстрандского корабля.
«А вы двое!»
— его обыкновенный глаз глядел на Рона и Гермиону.
«От Поттера не отходите, поняли? Я хоть и приглядываю за всем, но все равно. Чем больше глаз, тем лучше».
На следующее утро прилетела сова от Сириуса. Она села рядом с Гарри, а еще одна сова, коричневая с рыжим, опустилась перед Гермионой с пророком в клюве. Гермиона взяла газету, пробежала глазами по первым страницам и ухмыльнулась. Она еще не прослышала про Крауча. И Гермиона присоединилась к Гарри и Рону. Ей хотелось узнать, что Сириус пишет о загадочных событиях предпоследней ночи. «Гарри, о чем ты только думаешь? Как ты мог пойти с Крамом в лес? Пообещай мне, что ни с кем никуда больше ночью не пойдешь. В школе находится кто-то очень опасный. Ясно, что это он помешал Краучу увидеться с Дамблдором, и, может быть, он прятался где-то рядом. Тебя могли убить. Твое имя не случайно оказалось в кубке огня. И если кто-то собирается тебе навредить, то времени у него осталось совсем мало. Держись вместе с Роном и Гермионой, не выходи поздно из Гриффиндорской башни и готовься к третьему испытанию. Потренируйся заклятием оглушать и разоружать противника. Вообще, выучи побольше всяких заклинаний. Краучу ты ничем не поможешь. Без нужды не высовывайся и будь осторожен. Следующим письмом непременно пообещай мне вести себя хорошо. Сириус».
«И он еще будет меня учить!» — возмущенно воскликнул Гарри. «Можно подумать, сам в школе вел себя хорошо».
«Он о тебе беспокоится. Так же, как Грюм и Хагрид», — резко возразила Гермиона.
«Ты должен его слушаться». «Да чего беспокоиться? Я целый год проучился, и ничего. Никто меня не заколдовал, и вообще все в порядке».
«Ну, конечно. Вот только твое имя в кубок положили. По-моему, это все нарочно устроили. И Нюхал справ. Может, они просто выжидают? Может, они задумали напасть на тебя на третьем испытании?»
«Ну, пусть Нюхал справ. Кто-то оглушил Крама и украл Крауча. Тогда он должен был прятаться рядом, где-то там, за деревьями, так? Так зачем же он ждал, пока я уйду, а? Что-то не похоже, чтобы он гонялся за мной».
«Может, они хотят, чтобы было похоже на несчастный случай? А убийство в лесу несчастным случаем не назовешь», — возразила Гермиона.
«А вот если бы ты вдруг погиб в лабиринте...»
«А как же Крам? На него же не побоялись напасть. Тогда меня почему не укокошили там же? Взяли бы, да и устроили все так, будто у нас с Крамом была дуэль».
«Я тоже, Гарри, не понимаю, почему...»
— Гермиона в отчаянии заломила руки.
«Только тут столько всего творится, что я уж и не знаю, что думать. И все это очень подозрительно. Грюм прав, и Нюхалс прав. Тебе надо побольше думать о третьем испытании,
начни готовиться прямо сейчас. Напиши Нюхалзу и пообещай ему не делать ничего опасного.
Гарри дал обещание, и теперь приходилось сидеть в замке. А в таких случаях всегда страшно тянет на улицу. В свободное от уроков время Гарри только и делал, что сидел с Роном и Гермионой в библиотеке, выискивая полезные заклинания, или разучивал эти заклинания в пустых классах. Особенно он налегал на новые для него заклинания оглушения. Рону с Гермионой порядком досталось.
«Может, украдем миссис Норрис?»
— предложил Рон в понедельник на большой перемене. Друзья закрылись в классе заклинаний, Гарри в пятый раз оглушил его, снова оживил, и Рон лежал, растянувшись на спине.
«Потренируешься на ней? Или на Добби? Он для тебя на все согласен. Нет, я не жалуюсь!»
Рон с опаской поднялся на ноги, потирая мягкое место.
«Просто у меня уже все болит!»
«Еще бы! Ты все время падаешь мимо!» —
нетерпеливо заметила Гермиона, перекладывая в очередной раз подушки. Эти же самые подушки они учились отбрасывать заклинанием на уроке Флитвика, и профессор оставил их до следующего урока в шкафу.
«Падай на спину!»
«Легко сказать, на спину! Поди-ка прицелься, когда тебя оглушили!»
— сердито проворчал Рон.
«Попробуй лучше сама».
«Ну ладно, Гарри и так уже научился»,
— поспешила сказать Гермиона. «Заклятие разоружения мы пробовать не будем, Гарри это давно умеет, а вечером, я думаю, мы займемся вот этим». Гермиона поглядела на внушительный список заклинаний, который они составили в библиотеке.
«Вот, смотрите, заклинание замедления. Оно должно сделать медленными движения всего, что на тебя нападает. С него вечером и начнем».
Зазвенел звонок. Друзья торопливо засунули подушки в шкаф и вышли из класса.
«Увидимся за обедом!»
— сказала Гермиона и побежала на нумерологию. Гарри и Рон направились в Северную башню, в кабинет предсказаний. В коридорах из высоких окон на пол и стены падали широкие полосы золотистого солнечного света. Небо было такое голубое, будто его покрыли эмалью.
«Вот увидишь! Сегодня мы сваримся в классе. И без того жарко, а у Трелони еще вечно горит камин», — пообещал Рон.
Мальчики поднялись к площадке, с которой начиналась приставная серебряная лестница, в класс профессора Трелони, и тихо пробрались в класс. Рон оказался прав. В классе было жарко, как в раскаленной духовке. А Трелони еще по обыкновению подбрасывала в огонь ароматные травы, и в горячем воздухе стоял приторный дурман. У Гарри закружилась голова. На минутку профессор Трелони отвернулась, чтобы отцепить шаль от светильника. Гарри потянулся к занавешенному окну, приоткрыл его и сел обратно в кресло. Лицо теперь приятно обдувало свежим ветерком.
«Детки мои!»
Трелони села в кресло с подголовником и обвела взглядом класс. Толстые очки увеличивали ее глаза, и от этого у нее был очень странный вид.
«Мы с вами почти уже прошли предсказания по расположению планет. Однако как раз сегодня Марс занял на небе весьма интересное положение, и для нас с вами это замечательная возможность изучить его влияние на судьбу. Я погашу свет, а вы поглядите, пожалуйста, сюда».
Учительница взмахнула волшебной палочкой, и светильники погасли. Комнату освещал только огонь от камина. Трелони достала из-под своего кресла чудесную модель Солнечной системы под стеклянным куполом. В центре, как и полагается, сияло Солнце. Вокруг Солнца в воздухе вращались все 9 планет, а вокруг планет их спутники. Гарри со скукой глядел, как учительница показывает особый угол, под которым Марс сошелся с Нептуном. Запахи ароматных трав переливались над головой. В лицо веял легкий ветерок. Где-то за занавесью жужжал жучок. Веки смыкались. Гарри летел на спине филина по голубому небу к старому, увитому плющом дому. Дом стоял на склоне высокого холма. Приятный ветер дул в лицо. Они спускались все ниже и ниже, и, наконец, влетели в темное разбитое окно в верхнем этаже дома. Миновали полутемный коридор, влетели в дверь в конце коридора и очутились в слабо освещенной комнате с наглухо заколоченными окнами. Гарри слез со спины филина. В комнате был камин, и у камина стояло кресло, повернутое к двери спинкой. Филин пролетел через комнату, завернул прямо в кресло и исчез. На полу, рядом с креслом, двигались две темные фигуры. Одна принадлежала большой змее, другая — человеку. Человек был маленький, лысый, остроносый, из глаз у него текли слезы. Он лежал, скрючившись на коврике перед камином, всхлипывал и хрипел.
— Тебе повезло, хвост!
— раздался ледяной голос из глубины кресла, куда опустился Филин.
— Очень повезло. Ты сделал грубую ошибку, но все обошлось. Он мертв.
— Господин!
— с трудом произнес человек на полу.
— Господин мой, я так рад! Простите!
— Нагайна! — продолжал ледяной голос. — Тебе сегодня не повезло. Я пока не позволю тебе пообедать хвостом. Но ничего, ничего, Гарри Поттером полакомишься.
Змея зашипела, и Гарри увидел ее трепещущий язык.
Вот тебе еще хвост, и помни, больше ошибок я не потерплю.
Не надо, мой господин, умоляю.
Из-за кресла показался кончик волшебной палочки, и голос произнес. Круцио! Хвост закричал так, будто каждая клеточка его тела горела. Его крик оглушил Гарри, и кроме этого крика Гарри ничего не слышал. Шрам на лбу мальчика пронзила резкая боль. Гарри тоже закричал. Волан-де-Морт услышит, узнает, что Гарри здесь. Гарри! Гарри! Гарри открыл глаза. Он лежал на полу в классе профессора Трелони, прижав ладони к лицу. Шрам на лбу все еще пылал. Было больно до слез. Одноклассники обступили его кольцом. Рон стоял рядом на коленях и испуганно глядел на Гарри. — Ты как? В порядке?
— Ну, разумеется, он не в порядке,
— сказала взволнованная профессор Трелони. Ее огромные глаза с интересом глядели на Гарри.
— Что с вами случилось, Поттер? Вы что-то увидели? Какое-то предостережение? Что же?
— Ничего, — ответил Гарри и сел на полу. Он весь дрожал и оглядывался на тени за спиной. Голос Волан-де-Морта звучал так близко.
— Вы схватились за голову, вы катались по полу и держались за шрам на лбу. Я знаю, Поттер, что это значит. Уж я-то в этом кое-что понимаю.
Гарри поглядел на нее. — Лучше я пойду покажусь мадам Помфри. Голова раскалывается.
— Детка моя, на вас явно подействовали вибрации ясновидения моей комнаты. Если вы уйдете, то лишитесь возможности увидеть...
— Я хочу видеть только лекарство от головной боли. Гарри поднялся на ноги. Встревоженные дети отступили.
— Увидимся на перемене,
— шепнул Гарри Рону, подхватил рюкзак с книжками и пошел к люку. У профессора Трелони был при этом такой огорченный вид, будто ее лишили последней радости в жизни. Гарри спустился по приставной лестнице, но в больничное крыло не пошел, да вовсе и не думал туда идти. Гарри решил последовать совету Сириуса насчет того, что делать, если шрам заболит снова, и направился прямо в кабинет Дамблдора. Гарри шел по коридорам и думал о сне. Сон был как будто наяву, совсем как тот, от которого Гарри проснулся на Тисовой улице. Мальчик перебрал в уме все детали, не забыл ли чего. Волан-де-Морт сказал, что хвост ошибся, но Филин принес доброе известие, ошибка исправлена, кто-то мертв, и хвоста не скормят змее. Вместо него ей скормят Гарри. Гарри, задумавшись, прошел мимо каменной горгульи, сторожившей вход в кабинет Дамблдора. Он остановился, сощурился, припоминая, оглянулся и вернулся ко входу. Ему вдруг пришло на ум, что он не знает пароль. «Лимонный шербет?» — спросил он на всякий случай. Горгулья не пошевелилась. — Ну ладно, грушевый леденец. Лакричная палочка. Леденец-шипучка. Жвачка-друбла. Дрожже всевозможных вкусов Берти-Ботс. Нет, не пойдет, он их не любит, верно? Гарри рассердился. — Мне нужно срочно его увидеть! Горгулья не двинулась с места. Гарри в сердцах размахнулся и пнул ее ногой и ушиб пальцы. А горгулья все равно не подвинулась. «Шоколадная жаба!» Гарри прыгал на одной ноге. «Сахарное перо! Тараканьи усы!» Горгулья ожила и отпрыгнула. За ней показался проход. Гарри остолбенело замигал глазами.
— Так значит, тараканьюсы? Вот тебе и раз. А я-то только пошутил.
Гарри нырнул в проход, встал на первую ступень каменной винтовой лестницы, дверь за ним закрылась, лестница медленно понесла его вверх и остановилась у полированной дубовой двери с латунным дверным молотком. Из-за двери доносились голоса. Гарри сошел на небольшую площадку у двери и прислушался, не решаясь постучать.
— Боюсь, Дамблдор, я не вижу связи. Просто не вижу и все, — говорил Корнелиус Фадж, министр магии. — По словам Людо, Берти, ничего не стоит заблудиться. Согласен, что слишком долго мы не можем ее найти, но ведь нет никаких доказательств, что с ней что-то случилось. И уж тем более я не вижу здесь никакой связи с исчезновением Барти Крауча.
— А что, по-вашему, приключилось с Краучем? — прохрипел Грюм.
— Ну, тут либо-либо, Аластер. Либо Крауч, в конце концов, тронулся, учитывая его биографию, скорее всего, так и есть, сошел с ума и где-нибудь бродит.
— Что-то уж очень быстро он бродит, Корнелиус, — совершенно спокойно заметил Дамблдор.
— Либо...
— Фаджу явно неприятно было об этом говорить.
— Нет. Лучше повременить с выводами до тех пор, пока я не увижу места, где это произошло. Вы, кажется, сказали, что около кареты Шармбатона. Дамблдор, ну что вы скажете об этой женщине?
Она хороший директор, и она замечательно танцует.
Будет вам, Дамблдор, в самом деле, — рассердился Фадж. Можно подумать, если она нравится Хагриду, так она и впрямь безобидна. Они далеко не все такие уж безобидные. И ваш Хагрид, кстати, тоже. С его пристрастием ко всяким чудовищам.
«Мадам Максим, я подозреваю не больше, чем Хагрида, Корнелиус. А в вас просто-напросто говорит предубеждение», — как и прежде спокойно сказал Дамблдор.
«Не пора ли нам закругляться?» — вмешался Грюм.
«Да, верно. Пойдемте, прогуляемся», — подхватил мысль Грюма Фадж.
«Я не про то. Дамблдор, Поттер за дверью. Хочет поговорить».